Первое. Доклад о деятельности Совета народных комиссаров 11-24 января. Страница 261. Товарищи, от имени Совета народных комиссаров я должен представить вам доклад о деятельности его за 2 месяца и 15 дней, протекших со времени образования советской власти и советского правительства в России. 2 месяца и 15 дней – это всего на 5 дней больше того срока, в течение которого существовала предыдущая власть рабочих над целой страной или над эксплуататорами и капиталистами, власть парижских рабочих в эпоху Парижской коммуны 1871 года. Эту власть рабочих мы должны вспомнить, прежде всего бросая взгляд назад и сравнивая ее с советской властью, образовавшейся 25 октября. Из этого сравнения предыдущей диктатуры пролетариата и настоящей мы сразу можем видеть, какой гигантский шаг сделало международное рабочее движение и в каком неизмеримо более благоприятном положении находится советская власть в России, несмотря на неслыханно сложные условия в обстановке войны и разрухи. Продержавшись 2 месяца и 10 дней, парижские рабочие, впервые создавшие коммуну, которая представляет зачаток советской власти, погибли под расстрелом французских кадетов, меньшевиков и правых эсеров-калединцев. Французским рабочим пришлось заплатить небывало тяжелыми жертвами за первый опыт рабочего правительства, смысл и цели которого не знало громадное большинство крестьян во Франции. Страница 262. Мы находимся в гораздо более благоприятных обстоятельствах, потому что русские солдаты, рабочие и крестьяне, сумели создать аппарат, который об их формах борьбы оповестил весь мир, советское правительство. Вот что прежде всего изменяет положение русских рабочих и крестьян по сравнению с властью парижского пролетариата. Они не имели аппарата, их не поняла страна. Мы сразу же опирались на советскую власть. И поэтому для нас никогда не было сомнения в том, что советская власть пользуется сочувствием и самой горячей, самой беззаветной поддержкой гигантского большинства масс, и что поэтому советская власть непобедима. Люди, которые относились скептически к советской власти и часто сознательно или бессознательно продавали и предавали ее на соглашательство с капиталистами и империалистами, эти люди прокричали все уши про то, что в России не может удержаться власть исключительно одного пролетариата. Как будто кто-либо из большевиков и их сторонников забывал хоть на минуту, что в России может быть продолжительной только та власть, которая сумеет сплотить рабочий класс, большинство крестьян, все трудящиеся и эксплуатируемые классы в одну неразрывно связанную между собою силу, борющуюся против помещиков и буржуазии. Мы никогда не сомневались в том, что только союз рабочих и беднейших крестьян, полупролетариев, о котором говорит наша партийная программа, может охватить в России большинство населения и обеспечить прочную поддержку власти. И нам удалось после 25 октября сразу, в течение нескольких недель, преодолеть все затруднения и основать власть на основе такого прочного союза. Да, товарищи, если партия эсеров в ее старой форме, когда крестьяне еще не разбирались, кто в ней является действительным сторонником социализма, выставляла лозунг уравнительного землепользования, не желая знать, кем эта задача будет выполнена, в союзе ли с буржуазией или нет, то мы говорили, что это было обманом. Страница 263. И эта часть, которая увидела теперь, что за ней нет народа, что она пустышка, претендовала на то, что она может провести уравнительное землепользование в союзе с буржуазией. В этом был основной обман. А когда русская революция показала опыт сотрудничества трудящихся масс с буржуазией, величайшую минуту народной жизни, когда война губила и губит народ, осуждая миллионы на голодную смерть, и последствия ее показали на практике опыт соглашательства, когда его пережили, перечувствовали советы сами, пройдя через школу соглашательства, тогда стало очевидным, что есть здоровое, жизнеспособное великое социалистическое зерно в учении тех, кто хотел крестьянство в его трудовой части присоединить к великому социалистическому движению рабочих всего мира. И как только этот вопрос стал практически ясно и отчетливо перед крестьянством, случилось то, в чем никто не сомневался, как показали теперь крестьянские советы и съезды. Когда пришло время к осуществлению социализма на деле, крестьяне получили возможность ясно увидеть эти две основные политические линии – союз с буржуазией или с трудящимися массами. Они поняли тогда, что партия, выражающая истинные стремления и интересы крестьянства, есть партия левых эсеров. И когда мы заключили с этой партией наш правительственный союз, мы с самого начала поставили дело таким образом, чтобы он покоился на самых ясных и очевидных началах. Если крестьяне России хотят осуществлять социализацию земли в союзе с рабочими, которые проведут национализацию банков и создадут рабочий контроль, они наши верные сотрудники, вернейшие и ценнейшие союзники. Нет ни одного социалиста, товарищи, который не признавал бы той очевидной истины, что между социализмом и капитализмом лежит долгий, более или менее трудный переходный период диктатуры пролетариата, и что этот период в своих формах будет во многом зависеть от того, преобладает ли мелкая собственность или крупная, мелкая культура или крупная. Страница 264. Понятно, что переход к социализму в Вестляндии, в этой маленькой поголовно грамотной стране, состоящей из крупных сельских хозяйств, не может походить на переход к социализму в стране по преимуществу мелкобуржуазной, какой является Россия. С этим надо считаться. Всякий сознательный социалист говорит, что социализм нельзя навязывать крестьянам насильно, и надо рассчитывать лишь на силу примера и на усвоение крестьянской массой житейской практики. Как она считает удобным перейти к социализму? Вот та задача, которая теперь перед русским крестьянством поставлена практически. Как она сама может поддержать социалистический пролетариат и начать переход к социализму? И крестьяне начали уже этот переход, и мы питаем к ним полное доверие. Тот союз, который мы заключили с левыми социалистами и революционерами, создан на прочной базе и крепнет не по дням, а по часам. Если в первое время в Совете народных комиссаров мы могли опасаться, что фракционная борьба станет тормозить работу, то уже на основании двухмесячного опыта совместной работы я должен сказать определенно, что у нас по большинству вопросов вырабатывается решение единогласное. Мы знаем, что только тогда, когда опыт показывает крестьянам, каков, например, должен быть обмен между городом и деревней, они сами снизу, на основании своего собственного опыта, устанавливают свою связь. С другой стороны, опыт гражданской войны указывает представителям крестьян воочию, что нет другого пути к социализму, кроме диктатуры пролетариата и беспощадного подавления господства эксплуататоров. Аплодисменты. Товарищи, каждый раз, когда нам приходится касаться этой темы на настоящем собрании или в ЦИК, мне случается от времени до времени слышать от правой части собрания возгласы «диктатор». Да, когда мы были социалистами, то тогда все признавали диктатуру пролетариата. Они даже писали о ней в своих программах. Они возмущались тем распространенным предрассудком, будто можно переубедить население, доказать ему, что не следует эксплуатировать трудящиеся массы, что это грешно и стыдно, и что тогда водворится на земле рай. Нет, этот утопический предрассудок давно разбит в теории, и наша задача – разбить его на практике. Страница 265. Представлять себе социализм так, что нам, господа социалисты, преподнесут его на тарелочке в готовеньком платьице нельзя, этого не будет. Ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых масс против эксплуататоров, да, мы за такое насилие. Гром аплодисментов. И нас нисколько не смущают вопли людей, которые сознательно или бессознательно стоят на стороне буржуазии или так ею напуганы, так угнетены ее господством, что, видя теперь эту классовую, неслыханно острую борьбу, растерялись, расплакались, забыли все свои предпосылки и требуют от нас невозможного, чтобы мы, социалисты, без борьбы против эксплуататоров, без подавления их сопротивления, достигли полной победы. Господа эксплуататоры еще летом 1917 года поняли, что дело идет о последних и решительных битвах, что последний оплот буржуазии, этот главный основной источник подавления ею трудящихся масс, будет вырван из их рук, если советы получат власть. Вот почему Октябрьская революция открыла эту систематическую, неуклонную борьбу за то, чтобы эксплуататоры прекратили свое сопротивление. И чтобы, как это ни трудно даже лучшим из них, не пришлось бы им помириться с мыслью, что не будет больше господства эксплуатирующих классов, отныне простой мужик будет командовать, и они должны его слушаться, как это им не неприятно, а придется. Это будет стоить многих трудностей, жертв и ошибок. Это дело новое, невиданное в истории, которое нельзя прочитать в книжках. Само собой разумеется, что это величайший, труднейший в истории переход. Но иначе никоим образом этого великого перехода сделать нельзя было. Страница 266. И то обстоятельство, что в России создалась советская власть, показало, что богаче всего революционным опытом является сама революционная масса, когда на помощь немногим десяткам партийных людей являются миллионы, сама практически за горло берущая своих эксплуататоров. Вот почему в настоящее время в России приобрела преимущество гражданская война. Против нас выдвигают лозунг «Да сгинет гражданская война». Мне пришлось услышать это от представителей правой части так называемого учредительного собрания. «Да сгинет гражданская война». Что это значит? С кем гражданская война? С Корниловым, Керенским, Рябушинским, которые миллионы тратят на подкупы босиков и чиновников. Рябушинский. Родился в 1871 году. Крупный московский банкир и промышленник, один из главарей контрреволюции, принимал активное участие в создании буржуазной партии прогрессистов, издавал газету «Утро России», выражавшую интересы крупной буржуазии. В августе 1917 года грозил задушить революцию костлявой рукой голода, являлся одним из вдохновителей и организаторов Корниловщины. После победы Октябрьской социалистической революции эмигрировал во Францию, где вел контрреволюционную деятельность, против советского государства. С теми саботажниками, которые все равно сознательно или бессознательно идут на этот подкуп. Нет сомнения, что из числа последних есть люди из числа неразвитых, которые идут на это бессознательно, потому что они и представить себе не могут, что можно и должно разрушить до основания прежний буржуазный строй и на его обломках начать строить совершенно новое социалистическое общество. Нет сомнения, что есть такие люди. Но разве это меняет обстоятельства? Вот почему представители имущих классов все ставят на карту. Вот почему это для них последние решительные битвы, и они не остановятся ни перед каким преступлением, лишь бы сломить советскую власть. Разве вся история социализма, французского в особенности, которая так богата революционными стремлениями, не показывает нам, что когда сами трудящиеся массы берут в свои руки власть, правящие классы идут на неслыханные преступления и расстрелы, когда дело идет об охране их собственных денежных мешков. И когда эти люди говорят нам о гражданской войне, мы отвечаем им усмешкой. Когда же они несут свой лозунг в среду учащейся молодежи, мы говорим им: вы обманываете их. Страница 267. Классовая борьба не случайно пришла к своей последней форме, когда класс эксплуатируемых берет в свои руки все средства власти, чтобы окончательно уничтожить своего классового врага – буржуазию, смести с лица русской земли не только чиновников, но и помещиков, как смели их в некоторых губерниях русские крестьяне. Нам говорят, что саботаж, который встретил Совет народных комиссаров со стороны чиновников и помещиков, доказывает нежелание идти навстречу социализму. Как будто не ясно было, что вся эта банда капиталистов и жуликов, босяков и саботажников представляет из себя одну подкупленную буржуазией банду, сопротивляющуюся власти трудящихся. Конечно, кто думал, что можно перепрыгнуть сразу от капитализма к социализму, или кто представлял себе возможным убедить большинство населения в том, что этого можно достигнуть посредством учредительного собрания, кто в эту буржуазно-демократическую сказку верил, тот может спокойно продолжать в эту сказку верить. Но пусть он не пеняет на жизнь, если она эту сказку разобьет. Тот, кто понял, что такое классовая борьба, что значит саботаж, который организовали чиновники, тот знает, что перескочить сразу к социализму мы не можем. Остались буржуа, капиталисты, которые имеют надежду вернуть свое господство и защищают свои денежные мешки. Осталось босячество, слой подкупных людей, совершенно раздавленных капитализмом и не умеющих возвыситься до идеи пролетарской борьбы. Остались служащие, чиновники, которые думают, что охрана старого порядка есть интересы общества. Как можно представить себе победу социализма иначе как полным крахом этих слоев, иначе как полной гибелью буржуазии и русской, и европейской? Не думаем ли мы, что господа Рябушинские не понимают своих классовых интересов? Это они платят саботажникам для того, чтобы они не работали? Или они действуют врозь? Не действуют ли они вместе с французскими, английскими, американскими капиталистами, скупая ценные бумаги? Посмотрим только, много ли им помогут эти скупки, и не окажутся ли горы ценных бумаг, которые они теперь получают, пустейшей, никуда не годной старой бумагой. Страница 268. Вот почему, товарищи, на все упреки и обвинения нас в терроре, диктатуре, гражданской войне, хотя мы далеко еще не дошли до настоящего террора, потому что мы сильнее их, у нас есть советы. Нам достаточно будет национализации банков и конфискации имущества, чтобы привести их к повиновению. На все обвинения в гражданской войне мы говорим: да, мы открыто провозгласили то, чего ни одно правительство провозгласить не могло. Первое правительство в мире, которое может о гражданской войне говорить открыто, есть правительство рабочих, крестьянских и солдатских масс. Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров. Чем прямее мы это скажем, тем скорее эта война кончится. Тем скорее все трудящиеся и эксплуатируемые массы нас поймут. Поймут, что советская власть совершает настоящее, кровное дело всех трудящихся. Я не думаю, товарищи, чтобы нам скоро удалось достигнуть победы в этой борьбе. Но мы очень богаты опытом. В течение 2 месяцев нам удалось достигнуть многого. Мы пережили попытку наступления Керенского против советской власти и полнейший крах этой попытки. Мы пережили организацию власти украинских Керенских. Там борьба еще не кончилась. Но для всякого, кто ее наблюдает, кто слышал хоть несколько правдивых докладов от представителей советской власти, ясно, что буржуазные элементы Украинской Рады доживают последние дни. Аплодисменты. В победе советской власти Украинской Народной Республики над Украинской буржуазной Радой нет никакой возможности сомневаться. А борьба с Калединым? Тут действительно все зиждется на основе эксплуатации трудящихся, на основе буржуазной диктатуры, если есть какие-нибудь социальные основы против советской власти. Крестьянский съезд воочию показал, что дело Каледина – дело безнадежное, трудящиеся массы против него. Страница 269-я. Опыт советской власти, пропаганда делом, примером советских организаций берет свое, и внутренняя опора Каледина на Дону теперь падает не столько извне, сколько изнутри. Вот почему, смотря на фронт гражданской войны в России, мы можем с полной уверенностью сказать: тут победа советской власти полная и совершенно обеспеченная. И победа этой советской власти, товарищи, достигается тем, что с самого начала она стала осуществлять исконные заветы социализма, последовательно и решительно опираясь на массы, считая своей задачей самые угнетенные, забитые слои общества пробудить к живой жизни, поднять к социалистическому творчеству. Вот почему старая армия, армия казарменной муштровки, пытки над солдатами отошла в прошлое. Она отдана на слом, и от нее не осталось камня на камне. Аплодисменты. Полная демократизация армии проведена. Я позволю себе рассказать один происшедший со мной случай. Дело было в вагоне финляндской железной дороги, где мне пришлось слышать разговор между несколькими финнами и одной старушкой. Я не мог принимать участие в разговоре, так как не знал финского языка. Но ко мне обратился один финн и сказал: «Знаете, какую оригинальную вещь?» — сказала эта старуха. Она сказала: «Теперь не надо бояться человека с ружьем». Когда я была в лесу, мне встретился человек с ружьем, и вместо того, чтобы отнять от меня мой хворост, он еще прибавил мне. Когда я это услыхал, я сказал себе: пускай сотни газет, как бы они там ни назывались, социалистические, почти социалистические и прочие, пускай сотни чрезвычайно громких голосов кричат нам диктаторы, насильники и тому подобные слова. Мы знаем, что в народных массах поднимается теперь другой голос. Они говорят себе: теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. Аплодисменты.